верили до сих пор. Еще один отрывок, который считают был осовременен. Это Бытие 36 глава. Там сказано до того, как у Израиля были цари. И некоторые считают, что этот отрывок должен был быть написан уже после того, как началась монархия. Но я так не считаю. Я так не думаю. Ну, они так думают. Еще какие-то вопросы о том, что мы говорили до сих пор?
Вот по поводу скинии. Была ли скиния типичным для культурного сооружения того времени?
Значит, вопрос о скинии. Была ли она типичным культовым сооружением того времени, или она была чем-то новым и
революционным?
Мы об этом будем говорить, когда будем разбирать книгу «Исход» на
месте.
Но структура самой скинии
была очень similar to the structure of the
очень была похожа на структуру такого культового сооружения, где поклонялись Ваалу. В Угарите, опять-таки. Ее там описывают. То есть их скиния была очень похожа на такую вот скинию, даже материалы похожи. То есть шкуры дельфина. Да, шкуры дельфинов. То есть в этой скинии были шкуры дельфинов. Это очень странно. Но в Угарите, в этой скинии, в Вааловой тоже такое было. И интересно, что те же самые слова используются. Ну, понятно, что не точно один в один, но фактически те же. Но мы об этом поговорим больше. Итак, вот что мы утверждаем. Бытие было написано для того, чтобы убедить израильтян, что оставить Египет и войти в Ханаан – это Божий замысел. А посмотрите на рисунок
4.8.
И здесь я подвел итог, как это все соответствует разным частям книги Бытия. Вы помните, что Бытие делится на три части. Древнейшая история, ранние патриархи, Иосиф.
This column represents the first generation.
Вот эта колонка — это первое поколение.
This column represents the second generation.
Вот эта колонка — второе поколение.
What would these parts mean to these two audiences?
То есть что эти части означали бы для этих аудиторий, читателей?
It's not very different.
Это не очень сильно отличается одно от другого. То есть для первого поколения основная цель была решить, почему мы оставили Египет. А для второго поколения основной вопрос был, почему же нам надо идти в Ханаан. Мы не можем с уверенностью сказать, когда Моисей писал. Поэтому нужно рассмотреть и то, и другое. Он написал древнейшую историю от времен Адама до Авраама, чтобы их научить вот чему. Что замысел Моисея оставить Египет полностью соответствовал Божьему образцу, предписанному для Вселенной.
Which God established during the primeval time.
И именно эту модель Вселенной Бог установил в древнейшие времена.
The second generation,
для второго поколения
it taught them that God's structures of the universe,
он говорил им, что Божья структура Вселенной
indicated that they should possess Canaanite.
Указывает на то, что им следует овладеть Ханааном.
The early patriarchal stories,
ранние истории патриархов
Abraham, Isaac, Jacob,
Авраам, Исаак, Яков учили первое поколение исходя из примеров их,
Abraham, Isaac, Jacob,
то есть на примерах Авраама, Исаака и
Иосифа,
что им правильно, что надо было действительно это правильно покинуть
Египет.
А второе поколение учило, что Бог действительно отдаст им Ханаан. История Иосифа учила израильтян, как оставить Египет. А второе поколение учило, как овладеть Ханааном. Мы с вами исследуем эти разные части в деталях. Но я хочу, чтобы вы имели общее и целостное представление, что книга Бытия написана с определенной целью. И каждый крупный раздел Бытия служит этой цели.
You can think of the meaning of Genesis like a pyramid.
То есть смысл книги Бытия можно увидеть в качестве пирамиды.
At the top of the pyramid,
на верхушке этой пирамиды,
basic theme,
как бы ключевая тема.
God wants Israel to leave Egypt behind and go to Canaan.
То есть Богу угодно, чтобы израильтяне оставили Египет позади и вошли в Ханаан.
Move down the pyramid.
Двигаемся вниз по пирамиде.
You have three sections.
Три раздела.
Да.
Древнейшая история,
it shows, it contributes to the main theme.
Она вносит свой вклад в главную тему.
The early patriarchal history contributes to the main theme.
А ранняя история патриархов также вносит свой вклад.
And Joseph's story contributes to the main theme.
И история Иосифа вносит свой вклад.
Move further down the pyramid.
Далее двигаемся по пирамиде вниз.
The specific stories in each section.
А конкретные истории есть в каждом разделе.
They all make different contributions to the main theme.
А все они вносят свой вклад в главную тему.
Moses wrote this book.
Моисей написал эту книгу с целью определенной. И каждая часть книги вносит свой вклад в его замысел. Вот ее теория. Я должен подтвердить вам эту теорию. И вот этим я и займусь на этой неделе. Но прежде чем рассказывать вам об основании теории, я должен вам выдвинуть саму теорию.
Okay. Now look at this picture.
Посмотрите на вот эту картинку. Картинка 24. Вы вот эту картинку увидите много раз, поэтому я вам ее объясню.
Here is the text of the Bible.
Вот библейский текст.
And here are the three main parts of Genesis.
И три основных части Бытия.
Primeval, early patriarchal Joseph.
То есть древнейшая история, ранний патриарх Иосиф.
Each part,
каждая часть,
meant something originally.
Изначально, первоначально имела свой смысл.
This is why Moses wrote them.
То есть первоначальный смысл означает, почему Моисей, для чего писал. И вы знаете, во что я верю. То есть первоначальный смысл такой. Израилю нужно оставить Египет и войти в землю обетованную, потому что это Божий замысел для них.
Хорошо? Okay. Now then, what we will do after this,
дальше,
is talk about the way the New Testament elaborates on this.
Мы будем говорить о том, как Новый Завет это поясняет и применяет.
Because as Christians,
потому что как христиане,
we want to apply Genesis properly.
Мы стремимся применять,
we must read Genesis through the lens of the New Testament.
Бытие правильное, поэтому будем читать его через сквозь призму Нового Завета.
Да. Да. Okay. That we talked about yesterday.
Мы об этом говорили.
Bible elaborates on what is said earlier.
То есть Библия поясняет то, что она раньше говорила.
And the New Testament becomes like glasses.
И Новый Завет становится как своего рода очки.
And we put them on.
Мы их одеваем.
And now we can see Genesis as a Christian.
А, и можем смотреть на бытие как христиане.
And what does the New Testament say?
Итак, что Новый Завет говорит?
Many things.
Много.
But in general terms.
Но в общем смысле.
This is what it says.
Вот о чем он говорит. Что Новый Израиль, церковь должна оставить мир за собою и должна двигаться к новому миру, потому что Бог даровал эти обетования и гарантировал их во Христе.
Now, why do I say this?
А почему я об этом говорю?
It's because consistently,
потому что последовательно
the New Testament equates Egypt
Новый Завет сравнивает Египет
with slavery to sin.
С рабством греху.
Your connection to the fallen world.
То есть ваши связи с падшим миром.
And the tyranny that evil world has over unbelievers.
То есть той тирании, с которой мир правит над неверующими.
This happens many, many times in the New Testament.
В Новом Завете таких ссылок очень-очень много.
Egypt is like slavery to sin.
То есть Египет уравнивается с рабством греху.
Also consistently in the New Testament.
Также в Новом Завете последовательно.
The land of Canaan.
Земля Хананская.
Corresponds to.
Согласуется, связывается.
The new creation that will come when Jesus returns.
С новым творением, которое наступит с приходом Иисуса вторым.
The new world of salvation.
То есть с новым миром спасения.
Egypt.
Египет.
Slavery to sin.
Это рабство греху.
Canaan.
Ханаан.
The new creation.
Новое творение.
Okay. So whenever you read the book of Genesis.
То есть всякий раз, когда вы читаете книгу Бытия,
and it talks about Egypt and Canaan,
и в ней говорится о Египте и о Ханаане, как христиане,
you must think about slavery to sin and a new creation.
Вы должны думать о рабстве греху и о новом творении.
So,
Итак,
just as Genesis was written to encourage Israel to leave Egypt and go to Canaan,
так же, как Бытие в свое время было написано для того, чтобы ободрить Израиль, чтобы они покинули Египет и входили в Ханаан, для нас эти книги написаны, чтобы ободрить нас, оставить свое рабство греху и войти в новое творение. То есть это общее, всеобъемлющее применение этих книг в нашей жизни. Будут, конечно, более конкретные.
That's the big picture.
Но это всеобъемлющая картина.
We get that from the consistent testimony of the New Testament.
То есть мы это извлекаем из последовательных пояснений и свидетельств Нового Завета.
Over and over it does this.
То есть он снова и снова это повторяет.
For example,
например,
1 Corinthians chapter 10.
1 Коринфянам 10.
You remember both Paul says that we are like the Israelites.
Вы помните, Павел говорит, что мы как израильтяне.
Traveling through the wilderness.
Идем сквозь пустыню.
Going somewhere.
Направляемся куда-то. Что-то оставляем.
That's what the Christian life is.
То есть такова христианская жизнь.
Traveling.
Мы путешествуем, странствуем.
That's what your life is.
То есть такое ваша жизнь.
Traveling between two worlds.
Вы путешествуете между двумя мирами.
Egypt.
Египтом.
Slavery to sin.
Рабство греху.
Canaan.
Ханаан.
The new creation.
Новое творение.
Notice I did not say heaven.
Обратите внимание, я не сказал небеса.
You remember this?
Вы это помните, да?
Remember, I'm a Jehovah's Witness.
Вы помните, что я свидетель Иеговы.
You will not be smoking dope forever in heaven.
На небесах мы не будем с вами только играть на арфу и курить наркотики.
You're going to be living in a new heavens and new earth.
Потому что вы будете жить на новой земле под новыми небесами. То есть Египет, рабство греху, Ханаан, новый мир творения.
Okay. From this,
исходя из этого,
this orientation that the New Testament gives us,
вот те пояснения, которые дает нам Новый Завет,
we will be able to make applications to today.
Помогают нам применить этот текст сегодняшнему дню.
So as Moses wrote to Israel,
то есть как Моисей писал для Израиля,
we use the New Testament to help us understand him for us,
мы используем Новый Завет для того, чтобы он помог нам понять, как,
then we can make appropriate applications to today.
Как правильно, как законным образом применить это к своей жизни.
Хорошо? Хорошо. That's going to be what we will do over and over in these lectures.
То есть это мы будем делать снова и снова.
So what we're going to do now is this.
Итак, вот чем мы займемся сейчас.
We're going to begin by looking at the primeval history.
Мы рассмотрим с вами сначала древнейшую историю.
Genesis 1-11.
Бытие 1-11.
And we're going to go into some detail.
И мы будем подробно ее рассматривать.
So you probably want to open your Bible.
Поэтому откройте, пожалуйста, Библию.
So we'll be referring to it.
Потому что мы будем на Библию ссылаться много раз.
First thing we're going to do,
первое, что мы сделаем, сначала обзор. Обзор Бытие 1.11. Второе. Мы будем говорить о совершенном, идеальном порядке мира. Это Бытие 1 глава. А потом мы будем говорить о том, какую весть несет нам первое Бытие. Для первых читателей и для нас. Во-первых, это обзор всего текста с Бытия 1.11. Очень интересно, если задуматься над этим. И чтобы нам понять обзор древнейшей истории, нам нужно с вами войти как бы в мир Моисея. Вы помните, что автор послания к евреям указывает, что Моисей был высокообразованным человеком во дворах
египетских.
То есть Моисей знал, как египтяне представляли себе или осмысливали Вселенную. Он знал их мифологию. И вы помните, он также знал мифологию других народов. Поэтому совсем не удивительно, что когда Моисей стал писать свою историю о том, как же начался этот мир существовать, а что он начал писать это так, чтобы люди его понимали. То есть смысл тот же, как Бог давал ему 10 заповедей на камнях. Потому что людям это было понятно. Бог также вдохновил Моисея, чтобы он писал о древнейших временах так, чтобы это было понятно людям.
How many ways could Moses have written about the primeval time?
Сколько у Моисея было вариантов написания этой истории?
And still told only the truth.
То есть он мог писать разными способами и сказать только истину. Сколько? Он мог по тысячу вариантов выбрать, миллион.
But he chose one way.
Но он выбрал один способ, один подход. И почему же он выбрал именно этот подход? Вот наш вопрос.
Okay. Well, you know how the story goes.
Ну, вы знаете эту историю.
It begins with the world in an ideal order.
Она начинается с рассказа об идеальном порядке в мире.
Then there is corruption of the ideal world.
Затем идеальный мир разрушился.
Sin.
Грехом.
Then there is further decline.
И все дальше и дальше разрушается.
This is the story of Cain and Abel.
Это история Каина и Авеля.
Cain building a city, those kinds of things.
Каин построил город и так далее.
Then there is judgment that comes through flood.
Затем суд Божий через потоп.
And there is a new world order after the flood.
И новый мировой порядок после потопа.
That's the basic story of Genesis 1-11.
То есть это основная история Бытия 1.11.
Now, what's interesting about this storyline?
Но вот что интересно в этой истории.
This plot.
То есть в сюжете.
Is that it is not unfamiliar to people in Moses' world.
То есть сюжет этой истории знаком уже аудитории Моисея.
And we know this now.
И мы это уже знаем. Сто лет тому назад мы этого не знали. Потому что сейчас у нас есть тексты того времени Моисея, в Вавилоне,
Egypt,
Египте,
Assyria,
Ассирии, то есть те тексты, которые были написаны во времена Моисея. Мы знаем эти истории. Мы раньше этого не знали 100 лет тому назад, что они есть. И вы некоторые из них тоже слышали. Например, Энума Элиш. Вы о ней слышали, так? Это вавилонская история о сотворении мира. Если вы попадете в британский музей в Лондоне, вы сможете ее увидеть в форме. А, клинописью написаны. То есть я уверен, что вы ее посмотрите и прочитаете. Я 3 года своей жизни посвятил тому, чтобы этому научиться. Наверное, вы также слышали об истории Гильгамеш. Это вавилонская история о потопе. И 11-я скрижаль вот этой истории говорит о потопе. Вы в Британском музее можете найти и копию ее тоже. И если вы воспользуетесь интернетом и через Google напишите эти слова, оно вам найдет и эти истории в переводе.
Very easy to find them.
То есть их сейчас найти очень легко. На русском.
Хорошо. There are other stories.
Есть другие истории.
This is about the kings before the flood.
То есть вот эта история о царях до потопа.
And this is just another one that you can know about if you want to.
И это еще одна история, которую вы можете найти, если захотите.
But what's most interesting is this.
Но вот что самое интересное.
In the 1950s.
В 50-е годы.
There was discovered a text.
Нашли текст,
that's called the Epic of Atrahasis,
который называется Эпос Атрахасис.
And what it does is this.
И вот что в нем говорится.
It takes these,
вот эти все разделы,
and combines them into one large story.
Сводятся в нем в один огромный рассказ. То есть о мифах и сотворении, истории о ранних царях мира и история о потопе. То есть это не отдельные части. В этом эпосе они сведены все воедино. Где-то в 17 веке до Рождества Христова. Это до Моисея или после? До Моисея. За 300 лет до Моисея. То есть Моисей, безусловно, знал эту историю. И вот что интересно в этой истории. Она говорит о сотворении человека, о древнейшей истории человечества, включая грехопадение, и говорится о реорганизации человечества, об обновлении его через потоп. Сотворение, грехопадение и потоп, через который создается новый мир. Вот этот эпос Атрахасис вам что-то напоминает? Что он вам напоминает? Бытие. Они подобны в общей картине. Но если взять детали, то эти истории все очень сильно отличаются.
They are similar in the big structures.
То есть в общей структуре свои они подобны,
but they are very different in the detail.
Но в деталях сильно отличаются.
Why?
Почему?
Well, because
Потому.
The people in Babylon had memories of the early world also.
Потому что и у людей вавилонян были также воспоминания и истории о том, каким был древний мир.
But they twisted the truth.
Но они исказили истину в своих историях. То есть они превратили ее, извратили ее в свои мифологии.
So they knew the basic picture.
То есть они знали как бы основы этой картины. Но детали были искажены через их ложные религии. Когда Моисей пишет свою древнейшую историю, он пишет ее так, что ее общая картина узнаваема. Он следует той же самой общей структуре. Но детали в его истории другие. Потому что он говорит истину под водительством и вдохновением Святого Духа. Вас это не должно удивлять. Потому что вся Библия написана таким образом. Вы, например, заметите, что когда Павел писал свои послания, он писал их иначе, чем мы сегодня их пишем. В наших сегодняшних
письмах
первое, что мы пишем, это как бы в адресе нашего имя получателя.
That is not the way they wrote letters in the Mediterranean world in the first century.
Но в первом веке в Средиземноморье письма писали иначе.
Instead,
вместо этого,
the first thing you did was this.
Первое, что они делали,
you wrote your own name first.
Это писали свое имя.
In secular letters.
То есть это в обычных мирских светских
письмах.
Именно поэтому, когда вы читаете письма Павла, вы видите, что первым он пишет свое имя. То есть он следовал обычаям и традициям своего времени. Именно так поступал Моисей. То есть он соответствовал обычаям своего времени. Чтобы израильтяне поняли, о чем он пишет. И почему он это пишет. То это совсем не сводит бытие к уровню еще одного мифа, а просто указывает, что Моисей пытался сообщать информацию на понятном для людей уровне. То есть он следует структуре, но меняет содержание, чтобы опровергнуть эти лжеучения.
Хорошо? Окей. Let's go to the next idea.
Следующая
мысль. The original purpose of the primeval history.
Исходный замысел древнейшей истории.
This sign represents the pagan text from Babylon and Egypt.
То есть вот этот знак указывает на древние языческие тексты от Вавилона и Египта.
This sign represents Genesis 1 through 11.
Эта сторона показывает книгу Бытия с 1 по 11 главу.
Okay.
То есть вы видите сопоставление, противопоставление. Это противостояние между Моисеем и язычниками.
Them,
но для того, чтобы им противостать, он писал так, чтобы это было узнаваемо.
So in Babylon,
поэтому в Вавилоне и Египте были такие писцы, древние и священники, которые писали всякие мифы.
They wrote their ancient Near Eastern texts.
То есть они писали эти древнейшие средиземноморские тексты, ближневосточные тексты. В случае с Атрахасисом говорилось о сотворении, трудностях, потопе и затем новом мире, новом порядке. А вопрос, который перед нами встает, зачем они писали эти истории? Какая у них была цель? Зачем язычники записывали такие истории? Я могу вам объяснить. Мы теперь знаем, почему. Эти истории были социальной пропагандой, чтобы чтобы утвердить
current national policies in Babylon and Egypt and other countries.
Текущую национальную политику в Вавилоне, в Египте и прочих странах.
In the ancient role of the Bible,
в древнем мире Библии писалось о древнейших временах истории мира вот с какой целью. Чтобы объяснить и оправдать то, что ты совершаешь в своей стране.
Now, that's not really difficult to understand.
Это на самом деле очень просто понять.
Because modern cultures do the same thing.
Потому что в современности происходит то же самое.
I know many of you are too young to remember this.
Я знаю, что многие из вас слишком молоды и этого не помнят.
But let me remind you of something.
Но давайте я вам кое-что напомню.
When the Marxists would teach you in school,
когда марксисты преподавали в школах,
they rooted Marxism in something.
Они укореняли марксизм в чем-то.
It was not just a dream.
То есть это не была просто мечта.
They actually believed something.
Они во что-то верили.
То
есть они считали, что марксизм отражает вообще как бы систему мироздания.
Who was the favorite philosopher of Karl Marx?
А кто был любимый философ Карла Маркса? Гегель.
Hegel, that's correct.
Я рад, что вы знаете, что Гегель, да. Гегель вот чему учил, что Вселенная, Гегель был евреем, он не был атеистом, что Вселенная сотворена Богом и упорядочена, что в ней есть порядок исторический, что историю можно понять,
as moving in particular way,
что история движется в определенном направлении.
Moving this way,
вот в этом направлении.
Moving that way,
а потом в том,
moving this way,
и так далее.
And that way. And the purpose of the philosopher,
и цель философа
was to discover that historical logic.
Раскрыть историческую логику.
And this is where the dialectic came from.
Раскрыть логику истории. В этом смысл диалектики. Диалектику вы понимаете.
Now, what Marx did was this.
И вот что сделал Маркс.
He turned it into a materialistic dialectic.
Он превратил ее в материалистическую диалектику.
He took God out of it.
Он ее, из нее изъял Бога. И сказал, что это диалектический материализм.
And that is what they taught you as children.
Именно этому вас учили в детстве.
Why is Marxism the correct way of having a government?
Почему марксизм именно правильный способ организации правительства?
It's because it is the way the world was made.
Потому что, как нам объясняли, именно так устроен мир.
It is rooted in the structures of the universe.
То есть марксизм укоренен в структурах Вселенной.
In my country,
в моей стране, то есть отцы-основатели моей страны сделали то же самое. Они верили, что представительская демократия как бы коренится в самой структуре Вселенной. Что именно так Бог все устроил.
So,
поэтому как политики мы формируем правительство соответственно с этим порядком, отражая этот порядок. То же самое происходило и у вас.
Okay.
И в древнем мире также было.
They all believed that the governments of the world were supposed to reflect the ways that the gods made things.
То есть все они верили, что правительство должно отражать миропорядок, мироздание. Это в самом начале.
In the early years.
В ранние годы.
So they wrote their stories about the early years.
То есть они писали свои истории о древнейшем мире.
To support their current political program.
Чтобы обосновать и утвердить свои текущие политические программы.
Do you want to know why we have a pharaoh?
Хотите узнать, почему у нас фараон?
It's because in the beginning.
Потому что в самом начале.
This is the way the gods made the world.
Бог так устроил это. этот мир с фараоном. Хотите знать, почему вы рабы? Потому что Бог вот так устроил, боги этот мир устроили так в начале. То есть они его сотворили в виде такой гигантской пирамиды. И царь наверху. А затем благородные люди. А потом трудящиеся. А потом уже рабы. Хотели знать, почему строили огромные города в Египте? И почему рабы должны были участвовать в этом? Потому что боги именно так и сотворили этот мир в начале. Хотите знать, почему наша страна должна быть выше всех других стран? Потому что именно так боги создали этот мир в начале. Они нас сначала создали. Поэтому мы должны изо всех сил стараться остаться первыми. И даже воевать. То есть так они мыслили.
This was common sense to them.
То есть для них это был просто здравый смысл.
It wasn't strange.
Это было не странно.
It wasn't make-believe.
И это не было для них мифологией.
It was reality.
Для них это была реальность.
What is the mythology that governs American culture today?
Какой мифологией руководствуется американское правительство сегодня?
Not the same as in the beginning.
Эта мифология отличается от той, что была в начале. То есть какой мифологией руководствуется Америка сейчас? Главным образом. We are the best.
Yes, why?
Почему? Мифология какая за этим стоит? Как это как бы утверждается на основе структуры Вселенной? America always does what God wants.
Yes, but why do we believe this?
А почему мы в это верим?
What is the root of this?
Корни этого верования.
What is the philosophy behind it?
Философия какая здесь лежит? That God created everyone equal.
That's the old view.
Нет, это старый взгляд. That a human being is the main
value.
Что человек — это основная ценность.
Why do we believe that now in America?
А почему мы в это сейчас верим в Америке?
Not because of God.
Не из-за Бога.
Not Thomas Jefferson.
И не из-за Томаса Джефферсона. The human beings are the ones who vote. Это из-за эволюции.
Evolution is now.
То есть сейчас все это коренится в эволюции.
We are the best.
Мы самые лучшие.
Because we have the biggest guns.
Потому что у нас самые большие пушки.
And this proves.
И это подтверждает.
That God likes us better than anyone else.
Что Бог нас любит больше, чем всех остальных.
What am I? That is the basic mythology of most Americans today.
Вот вам основная мифология, которой руководствуются сейчас американцы.
So when do you treat other people nicely?
То есть когда нужно обращаться с другими людьми хорошо?
Always.
Всегда?
Yes. Yes. When do you do it?
А когда?
When it serves the purposes of America.
То есть когда это служит американским целям?
Because the world is survival of the fittest.
Потому что в мире выживает сильнейший.
What am I? This is the undergirding philosophy of most Americans today.
То есть это как бы основная философия всех американцев сейчас.
If God gave us nuclear weapons,
если Бог дал нам ядерное оружие,
to use them,
чтобы их использовать, надо.
And we will only restrain ourselves,
и мы будем сдерживаться,
if it is to our best interest.
Только в том случае, если это служит нашим интересам.
And we do not want North Korea to have them.
И нам не нужно, чтобы это оружие было у Северной Кореи. И чтобы у Ирана было.
Why?
Почему?
Because we are on top.
Потому поднялась на вершине. То есть вот это истинно в современном мире. И точно так же все было и в древнем мире. А просто по-другому.
Хорошо.
Немножко настраиваюсь.
Just be sure to take their money.
А, ну, только не забывайте деньги у них отбирать, у американцев.
Not their ideology.
Не пользуйтесь их идеологией.
Okay. I'm not telling you what Christians believe.
А, я не рассказываю вам о том, во что верят христиане в Америке. Я рассказываю вам о том, во что верят светские американцы. А как в светской Америке принимать этические решения? На основании чего? На какая модель принятия решения? Эволюция.
So why don't you just kill everyone?
То есть почему бы всех не поубивать?
Why not?
Почему не поубивать?
Работать
некому. There will be nobody to work.
Exactly.
Потому что работать некому будет.
Okay. That is secular America.
То есть это светская Америка.
Not Christian America.
Не христианская.
Those are two different things.
То есть это две разные вещи.
And that is why we have such conflict in America.
Вот почему у нас в Америке такое противостояние.
Because the Christian foundation is not, has not disappeared.
Потому что христианские основы никуда не исчезли.
For everyone.
Для всех.
And that's why we have conflict.
То есть вот поэтому у нас конфликт.
Хорошо? Now, evolution is also the basic model for Ukraine.
А эволюция это тоже базисная модель развития на Украине.
That's why you feel the way you do about Belarus.
Вот почему вы так относитесь к Беларуси.
Or the Turks who live here.
Или к туркам, которые здесь живут на Украине.
Да. And the Romani. And the Romani.
А и к цыганам.
Хорошо. So you are not innocent.
То есть вы не такие уж невинные.
Okay. So,
то есть вот так вот мыслили люди в древнем мире.
You write about how the world was made.
То есть вы пишете о том, как был создан мир
the early years of the world,
в ранние годы, как он функционировал для того, чтобы поддержать современные политические течения.
So let me ask you a question.
Задам вам вопрос. Как вы думаете, где египтяне считали, по египетским верованиям, находился Эдемский сад? То есть, где египтяне считали, находился Эдемский сад?
В Египте. Where did the Babylonians believe Eden was?
А вавилоняне где считали был Эдем? А где украинцы считают был Эдем? А американцы где видят Эдем? В Диснее. Вы понимаете? А Моисей где насчитал, и Эдемский сад находился?
Канаан. Very important. And we will see this.
Это очень важно, мы это увидим.
А можно вопрос?
Да, можно.
Представить, что официальная пропаганда была языческая, да, вот. А мне кажется, что Моисей создал тоже пропаганду в России.
Абсолютно.
Yes, it should look like that.
Ну, конечно, оно вам должно так казаться таким. Пропаганда сионизма. Но один человек говорит неправду, другой говорит правду. И кто говорит правду? А почему вы считаете, что Моисей говорил правду? Because Jesus says so. Потому что Иисус так говорит.
Да. Not all propaganda is lies.
То есть не вся пропаганда ложная.
If it comes from God, it is the truth.
Если эта пропаганда исходит от Бога, то это правда.
Хорошо. Let's see.
А почему в Египте не революция, а они живут только прошлыми пирамидами?
У них нет революции?
Нет,
можно сказать, они
хотят только прогресса.
Я думаю, что это из-за влияния ислама.
Early on, Egypt was very prominent.
Потому что в ранние времена Египет занимал очень ведущую роль такую даже в времена раннего ислама.
Very scientific, very advanced.
То есть это был
But Islam cannot change with the times.
То есть это была развитая нация с развитой наукой, но ислам не меняется со временем, поэтому он тянет назад. Еще кто-то имел какой-то вопрос?
Да. Задали вопрос насчет бытия и сионизма. Если ты не понял, то есть бытие и глаза сионизма. А там ее время.
What is the question?
What is the
question?
Well, we will see this.
Но мы посмотрим.
We're just beginning.
Посмотрим.
We're just beginning.
Мы только начали.
Okay. Just beginning. Okay. Good. Now, here is my proposal to you.
Вот что я вам предлагаю.
You should not believe this immediately.
Вам не надо верить сразу всему. Я вам должен доказать свою точку зрения. Но сначала нужно ее объяснить. А потом я начну ее доказывать. Итак, вот замысел. А вот так все это было в разных культурах. То есть они рассказывали древнейшую историю для того, чтобы поддержать современную политику. Моисей получил подготовку в египетских дворах. Он все это понимал. То есть он создавал новую нацию из народа, которые тоже вот эту структуру понимали. Он пишет Бытие 1.11. Это богодухновенная древнейшая история, дарованная им Богом, который говорит правду. Нет лжи. Никакой ложной пропаганды. Достаточно странно, что история Моисея следует той же структуре, той же модели. Сотворение, трудности, потоп и новый порядок. И вот вопрос возникает, зачем же он именно так написал? Это было Божье слово Моисею, чтобы установить свою национальную политику. И какой же была Божья национальная политика в то время? Израиль должен оставить Египет и идти в Канаан, чтобы стать Божьим народом. А тут нам это узнать, Моисей?
Are you not just making this up?
Ты что, это не придумал?
He says, this is not my idea.
Он говорит, нет, это не моя идея.
This is the way God made the world.
Это Божий замысел, так Он устроил мир.
It is all rooted in the primeval history.
То есть все это коренится в нашей древнейшей истории.
That's what he's telling.
Вот что Моисей им рассказывал.
And he's telling them this,
и он им рассказывает.
Because they had been propagandized by the Egyptians.
Всю эту истину, потому что они слушали ложную египетскую пропаганду.
The Egyptians had told the Israelites,
египтяне говорили израильтянам,
Egypt is the center of the world.
Что Египет — это центр вселенной.
Egypt is the great civilization.
Что Египет — это великая цивилизация.
Pharaoh was established by God.
Что фараона поставил на это место Бог.
Building his cities is what God.
И что Богу угодно, чтобы вы строили фараоновы города. А Моисей говорит, нет. Богу угодно, чтобы вы оставили Египет и ушли в Канаан и строили там его царство Божье. И теперь мы увидим, в чем же истина, как это действительно подтверждается. Давайте мы посмотрим Бытие, главу 1.
Now, at first, this will seem very strange to you.
Сначала все это вам покажется очень странным.
By this afternoon, it will not seem so strange.
Но к обеду уже будет не так странно.
Because usually, when we read Genesis chapter 1, we have scientific questions in mind.
Потому что обычно, когда мы читаем первую главу Бытия, мы пытаемся задавать научные вопросы.
Did God make the world in 6 days?
Сотворил ли Бог мир действительно за 6 дней?
Is evolution true?
Правду ли говорят
эволюционисты?
Куда девались динозавры?
Those kinds of questions.
Такие вопросы.
I am not interested in those questions.
Меня эти вопросы не интересуют.
And I'm not interested in them because I don't think Moses was interested in them.
И меня они не интересуют, потому что я считаю, что Моисея они тоже не интересовали. Кроме всего прочего, я не ученый. Я преподаватель Библии.
So I can ignore science.
То есть я могу наукой пренебрегать спокойно. Меня вообще это не волнует.
I don't trust scientists anyway.
Я же все равно ученым не доверяю.
Until I become sick.
То есть до тех пор, пока не заболею.
Okay.
Вот если заболею, тогда надо обращаться уже к ученым. И когда у меня погас свет дома, то есть отключили электричество, вот тогда я буду доверять.
But let me tell you the normal approaches that Christians have for Genesis chapter 1.
Ну вот рассказываю вам обычные подходы к Бытию 1 у христиан.
And its historicity.
И исторической достоверности этой книги.
This is not what I am interested in, but I know you are.
Меня это не интересует, но я знаю, что вас интересует.
Liberals.
Либералы.
Very bad.
Очень плохо.
They believe that Genesis 1 is not historical.
Они считают, что Бытие 1 исторически недостоверно.
Хорошо. They believe it's just a myth.
Они считают, что это просто миф.
Хорошо. Like the Numa-Elish.
Так же, как и Нумаэлиш.
That's not telling the truth.
Что в этом рассказе нет истины.
And they believe that the earth is billions of years old.
Они считают, что Земле миллиарды лет.
Хорошо. Okay, that's how liberals deal with it.
То есть вот так либералы считают.
That's not my view.
Я иначе думаю.
These are the views of conservatives.
Вот как считают ортодоксальные верующие.
I don't know how exposed you are to differences among evangelicals.
Я не знаю, насколько вы знакомы с разницей в подходах в разных.
But you should be aware that there are different conservative approaches to Genesis chapter 1.
В разных евангельских церквах вы должны понимать, что есть разные традиционные, консервативные, ортодоксальные подходы к этому.
When it comes to the question of historicity.
В том, что касается достоверности исторической первой главы.
This is the most conservative view.
То есть вот это самый консервативный взгляд.
And then it moves more toward the liberal view.
А далее оно переходит к либеральным.
Хорошо? Хорошо? Okay. What's the most conservative view?
То есть какой самый консервативный?
That God made the world in literally 6 days.
Что Бог сотворил этот мир в буквальном смысле за 6 дней.
Ordinary days.
Обычных дней. 24 дня. Сутки, 24 часа.
Except at the North Pole.
Ну, разве что на Северном полюсе иначе было.
Хорошо? Okay. That is what I believe.
Я этому верю.
Okay. Now, you do not need to believe this.
То есть вам не надо мне верить.
But I believe this is the best way to read Genesis 1.
Но я считаю, что это лучший подход к Бытию 1.
That these were six miracle days.
Что это были шесть чудесных дней.
And that the world looks older.
И что мир выглядит старше.
Because when God made it first.
Потому что когда Бог его сотворил изначально.
It already looked older.
Он уже выглядел достаточно старым.
So when God made Adam,
то есть когда Бог сотворил Адама,
Adam was already a young man.
Он уже был молодым человеком.
He was not an embryo.
Он не был эмбрионом.
When God made the first tree,
когда Бог сотворил первое дерево,
it already had many rings.
А на этом дереве уже было много колец на стволе, знаете, возрастных.
Okay, it looked older than it really was.
То есть это дерево выглядело старше, чем на самом деле.
And when God made the earth,
и когда Бог сотворил землю,
it already had many layers.
У нее уже тоже были разные слои.
So it already looked older than it really was.
То есть она уже казалась старше, чем на самом деле была. Так я считаю. То есть вы не обязаны этому верить. Но я считаю, что это здравый взгляд. И я думаю, что Моисей именно этому верил. А вы помните, Моисей сказал, что вы должны соблюдать субботу? Потому что Бог покоился в седьмой день. Поэтому я считаю, что Моисей верил, что в Бытие первой главе он пишет о реальных днях.
But that is not the view of all Christians.
Но не все христиане разделяют этот взгляд.
Let me tell you two options here. There's another option.
Еще один вариант.
And that is that the six days of creation.
Шесть дней творения.
Were actually very long periods of time.
Считаются очень длинными периодами времени.
Thousands or millions or billions of years.
Длиной в тысячи, миллионы и миллиарды лет.
That's a respectable view.
Это уважаемый взгляд.
And it allows you to believe that the earth is actually very old.
Который дает вам возможность верить, что Земля действительно очень старая.
I do not believe this.
Я этому не верю.
But whatever you want to believe is fine.
Но если вам нравится, можете верить.
Both of these views.
Оба этих взгляда.
Have two options.
Имеет два варианта.
As you look at Genesis chapter 1, verses 1 through 3.
То есть если рассматривать Бытие, глава 1, стихи с 1 по 3.
Literal and ethical have two options.
То есть взгляды буквальные и эпохальные называются, имеют два варианта. То есть Бытие 1.1. Вначале сотворил Бог небо и землю. То есть это рассматривается либо как исходный акт творения, или же рассматривается как название всей главы.
That is an exegetical question.
То есть это вопрос экзегезы.
Verse 2.
Стих 2.
Now the earth was formless and void, and darkness covered the face of the deep.
И земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною.
If you believe verse 1 is the original creation.
Если вы верите, что стих 1 говорит об исходном первоначальном.
Then many people believe that something happened to the world.
Творении, то в следующем стихе многие считают, что с миром что-то произошло. То есть сначала он был совершенным, а потом он впал во тьму. И многие считают, что именно вот в эту тьму мир впал, когда ангелы впали в грех. Вы такое слышали раньше? Это вполне возможно. У этого взгляда мало есть поддержки, обоснования, но нельзя сказать, что это невозможно. Один отрывок.
I think it is Isaiah 45.
По-моему, это Исаия 45.
Where Isaiah may say something like that.
Где Исаия, возможно, может быть, говорит нечто подобное.
But it's not perfectly clear.
Но это не совсем ясно.
Then verse 3.
Затем стих 3.
Would be considered a new beginning.
Считается новым началом.
And the Spirit of God was hovering over the deep.
И Дух Божий носился над водою.
Хорошо? Second view.
Второй подход.
This is the way verse 1 is just the title for the whole chapter.
Стих 1 это просто название всей главы.
Verse 2 indicates the original form of the earth.
Стих 2 говорит о исходном состоянии земли и неба.
Formless and void.
То есть она была безвидная и пуста.
Verse 3 begins the ordering of the world.
И в 3 стихе говорится о упорядочивании мира.
Those are just options that you have to live with.
То есть это всего лишь варианты, с которыми можно ужиться. Но и буквальный взгляд, и эпохальный взгляд могут придерживаться вот одного из этих двух вариантов. Вот вам еще третий взгляд, третий подход евангельской церкви. Третий, опять-таки, ортодоксальный консервативный подход. И опять-таки, это подход людей, верующих в непогрешимость Библии. И вот как он звучит.
They look at Genesis chapter 1.
Они рассматривают Бытие первую главу.
Compared with Genesis 2.
И сравнивают ее с Бытие 2.
And it seems on the surface at least.
И на первый взгляд, на поверхности.
That the order of things is different.
Кажется, что порядок изложений разный.
I don't think it really is different, but many people do think it's different.
Я не считаю его в сущности разным, но многие люди считают, что порядок здесь отличается.
And so they say this.
И вот что они говорят.
Genesis 2 is the truly historical account.
Бытие 2 — это действительно исторически достоверный рассказ.
And Genesis 1 is not a historical account.
А Бытие 1 — это не исторический взгляд.
But a hymn of celebration.
А просто гимн или песнопение праздничное.
So in their view,
то есть с их точки зрения,
Genesis 1 begins the Bible with a praise to God.
Бытие, первая глава, начинает Библию с восхваления Бога.
Sort of poetry,
то есть своего рода как бы поэтическое такое вступление.
And it is not given in chronological order.
И что там не хронологический подход,
but it is poetic.
А поэтический.
And that's why you have stanzas.
И вот почему у вас как бы строфы там.
Each of them ending evening and morning, day one.
И каждый из них начинается, и был день, и было утро, день первый и так далее.
Do you understand the options?
То есть понимаете варианты какие?
Okay, you will have to decide what you think is best.
То есть вам нужно принять решение, что вы считаете более правильным.
You know what I believe.
Вы знаете, во что я верю.
That.
Первое. Но если вы этот взгляд разделяете, то есть все с вами в порядке. А тут вы уже в ад попадете.
Но
не совсем, но означает, что вы просто слепы. Меня это все не интересует.
This is boring to me.
Мне это скучно.
Because this is a historical question.
Потому что это исторические вопросы.
It's looking through Genesis 1.
То есть получается, что вы смотрите сквозь книгу Бытия
to history.
В саму историю.
And I'm not interested in that.
Меня не это интересует.
You are great.
Если вас интересует, замечательно. Но меня не интересует. У меня другие вопросы. Я хочу знать следующее. Почему Моисей это написал? Чему он хотел научить израильтян? Что он пытался им сообщить? О чем он читал их проповедь? И во многих отношениях Бытие первая глава — это проповедь. То есть он не просто им рассказывает, как Бог сотворил мир. Он чему-то хочет научить их применительно к их жизни.
Okay, so let's talk about it from that perspective.
Поговорим об этом.
One of the first things we have to do is understand the basic structure of Genesis chapter 1.
То есть первое, что вам нужно понять, это основную структуру Бытия.
Genesis 1 tells us that at the beginning the world was formless and void.
Бытие 1 глава говорит нам, что вначале земля была мир, был безвидным и пустым.
By the time you get to verse 2,
но как только вы добираетесь до стиха 2, там говорится, что мир был пустым, пустым и безвидным. Независимо от того, верите ли вы, что это произошло из-за падения ангелов или изначально. Потом Бытие 1 глава рассказывает нам, что за 6 дней Бог придавал форму миру. Придавал форму и упорядочивал землю и небо. Не новое что-то делал, а упорядочивал и оформлял как бы то, что уже было. Сотворение из ничего происходит вот тут.
This is not creation out of nothing.
Здесь уже не идет речь о сотворении из ничего.
This is the shaping of what was already created.
То есть здесь идет формирование, придание формы и порядка тому, что уже есть.
Did God make Adam out of nothing?
Адама Бог сотворил из ничего?
Out of the dirt.
Из праха, из пыли.
Did God make the sun out of nothing?
А солнце он сделал из ничего?
Yes. It was already material.
То есть уже был материал.
So the 6 days are not creation out of nothing.
То есть 6 дней рассказывают нам не о сотворении из ничего,
they are the ordering of the world.
А об упорядочивании мира.
And then on the 7th day,
а потом на 7-й день,
after God has said it is very good,
после того, как Бог сказал, что это все очень хорошо,
God has ordered the world in an ideal way.
Бог упорядочил этот мир, сделал его идеально.
He has brought the earth to the point where he wanted it at that time.
То есть он привел ее в такой порядок, который ему был нужен на тот момент. И покоился. Есть у вас вопросы о том, о чем мы с вами говорили?
Я хотел бы спросить, какой прибор, который может измерять, сколько вообще нашей планеты, например, старая, или она на самом деле не старая? Какой можно найти, если на этом приборе, на приборе?
Как ученые измеряют возраст Земли? Очень-очень много разных способов. Может быть. Вы ученый? Вот в чем проблема всегда.
We have to be very careful when we criticize scientists because we are not scientists.
Нам нужно очень осторожными быть и не пытаться критиковать ученых сразу же сходу, потому что мы-то с вами некомпетентны в этих сферах.
But you know the kinds of things they do.
Но вы знаете, какими методами они пользуются.
They talk about the speed of light.
Они говорят о скорости света.
And how long it has taken. How long it has taken for the light of distant stars to reach us?
И сколько времени требуется свету с дальних звезд для того, чтобы достичь Земли?
Okay, and so if it takes a million light years for the light from one star to reach us.
То есть, если требуется миллион световых лет для того, чтобы свет с определенной звезды достиг Земли,
then it has to be at least that old.
То есть, по крайней мере, должно было бы пройти столько лет. То есть должно быть возрастом миллион световых лет. Если только вы не верите так, как я, и я верю в то, что когда Бог сотворил Землю и звезды, свет дальних звезд уже был здесь.
So like
и, то есть только выглядит все это, кажется, что прошло столько лет, чтобы свет дошел. То есть в конечном итоге вопрос в том же, сколько годовых колец было на дереве, когда Бог его сотворил. Но с моей точки зрения, когда наука говорит о возрасте Земли и о том, как возникла Земля, они рассуждают о вещах гипотетических. То есть они не могут быть в этом уверены. То есть это лишь один пример.
Мы немножко так попали, вообще, в мир попал в такую ловушку специалистов. То есть фактически, если обычный человек о чем-то пытается заявить, что утверждает еще, то они не могут выступать. Первый вопрос, кто ученый?
Нет.
Это что-то должно быть больная, может, что-то это. Но есть вещи, о которых мы можем рассуждать, и если они станут еще. И это касается тех вещей, на которых, с которых отталкивается целое учение, целое научение направление.
Да, I agree with that.
Скажем,
я согласен с этим.
Скажем, любая наука начинается с этого взрыва.
Именно это я и говорю. То есть мы должны подходить к науке с более философской точки зрения, а не с точки зрения конкретных дат, информации. Вопрос о цели написания бытия.
Может ли профессор показать конкретно какие-то места в бытие, где цель написания бытия формулируется очень четко, как, например, Евангелие Иоанна?
Can you point out any passages in Genesis where the purpose of it writing is formulated as clearly as it is in John?
If we could do that, I would not have any questions.
Если бы мы это могли сделать, то лекции не надо было читать.
Да. Да.
Мне кажется, что... Ну, я потом поговорю.
Well, he has some hypothesis.
Well, that's fine.
Моя задача сейчас
is to argue this.
Доказать свою точку зрения.
And then you will have to consider whether you agree.
То есть, когда я ее уже вам докажу, вам нужно будет решить, согласны вы или нет.
No big deal.
Ничего страшного.
This is the point.
То есть в этом и смысл доказательства. То есть вот о чем нужно задуматься. Это последний эпизод книги Бытия. Мы его рассмотрим дальше. В последней части Бытия говорит Иосиф. И что он говорит израильтянам?
God will come to you and he will get you out of Egypt.
То есть Бог вас посетит и выведет вас из Египта и возьмите мои кости отсюда тоже вынесите.
That's the last thing that Genesis says.
То есть это последняя фраза в книге Бытия.
End of the story.
и конец истории.
God will come,
Бог придет
and deliver you from this place,
и выведет вас из этого места и приведет вас в Канаан.
That's why all of this has happened.
Вот почему все это с вами произошло.
That's a pretty good clue.
То есть это довольно четкая высказанная подсказка.
As to why Moses wrote those stories.
Почему Моисей, зачем он писал вообще всю эту историю?
When he has those words in the mouth of his hero.
И эти слова, кстати, исходят из уст как бы героя истории.
Joseph.
Истории Иосифа.
But there are other things too. We'll see.
Но мы посмотрим еще другие доводы.
Okay.
У меня вопрос по поводу эпохальной теории. Здесь получается третья эпоха — это растения, травы и так далее. Четвертая эпоха.
То есть вопрос такой, что сначала Бог все создал, творение из ничего, а потом он это все приводил в порядок, формировал.
Что Бог сказал, да будет, и потом там день создает людей. Потом да будет, там следующий день там растения, и создал Бог. Да будет там рыба, сотворит земля земных там коробку, и все порыв Бог. То есть получается.
Вопрос, если я правильно понимаю, в том, что как же это может быть упорядочиванием, если начинается все, что сотворил Бог и так далее. Сотворил Бог и прочее. Рыбы там сотворил, потом траву и прочее. So, потому что это слово в оригинале означает формировать, придавать форму, упорядочивать. А Бог сотворил Адама по образу своему. И мы знаем конкретно, как он это сделал. Прежде чем мы с вами пойдем на обед, я хочу вам кое-что сказать.
This is the six days of creation.
Вот это шесть дней творения.
The shaping of the universe.
Это придание порядка и формы
вселенной.
Бытие 1:2.
The world is described this way.
Мир описывается так.
It is formless.
Он бесформенный.
And it is empty.
И пустой.
Хорошо? The six days of creation.
То есть шесть дней творения.
Deal with each of these problems.
Рассказывают именно об этих проблемах.
The first three days.
Первые три дня.
Deal with the fact that the earth is formless.
Бог решает вот эту проблему бесформенности земли.
It's a mess.
То есть это все бесформенное.
Chaos.
Хаос.
Okay. And the way God does this is to separate light and darkness.
И Бог начинает с отделения тьмы от света.
Day one.
День первый.
Then he separates the water above from the water below.
Потом он отделяет воду вверху от воды внизу.
Day two.
День второй.
Day three.
День третий.
He makes dry land on the earth.
Он выделяет сушу на земле.
With vegetation.
И растительность.
Хорошо? That deals with the formlessness.
То есть так он решает проблему бесформенности. То есть он придает форму, порядок, отделяет все, что нужно, придает ей определенную структуру. Следующие три дня он решает проблему пустоты Земли. То есть в пустоты мира он помещает Луну и Солнце.
And the text says to keep the light and darkness separated.
В небесах, как сказано в тексте, чтобы разделять день и ночь.
And to rule over the light and darkness.
И чтобы управлять тьмой и светом.
Then in day five,
день пятый,
he puts the birds of the air.
Он наполняет воздух птицами.
You can't see the birds, you put birds there.
Вам здесь не видно птичек, вы у себя на рисунке на картинке птички. И рыбы и моря.
Occupants of the air,
то есть жители воздуха,
occupants of the sea,
и жители воды.
And then,
и потом,
in the sixth day,
в шестой день,
he puts animals,
он помещает животных
and humanity,
и человека
on the dry land.
На суше.
Хорошо? So now it is no longer empty.
То есть теперь уже земля не пустая. А в мире теперь есть и правители, и жители.
Хорошо? Okay, now what's interesting about this is this.
Но вот что интересно в этом.
Formless becomes formed.
А бесформенное становится оформленным и упорядоченным.
The empty is now filled.
А пустое становится наполненным.
But now look at the pattern again.
И теперь посмотрите на структуру.
Day one,
день первый,
light and darkness.
Тьма и свет.
Day four,
день четвертый,
sun, moon and stars.
А солнце, луна и звезды.
Day two,
день второй,
water above, water below.
Разделяет воду вверху и внизу.
Day five,
день пятый,
birds of the air, fish of the sea.
Наполняет ее птичками и рыбками.
Day three,
день третий,
the dry land.
Выделяет сушу.
Day six,
день шестой,
animals, vegetation and humanity.
Люди, растительность и животные.
Can you see the parallels?
То есть видите ли вы здесь параллельные структуры?
One corresponds to four, two, to five, three, to six.
То есть вы видите, как соответствует первое, четвертое, третье, второе, пятое, третье, шестое.
This is intentional.
И это сделано намеренно.
Moses is creating a portrait of the way God first made the world.
То есть Моисей описывает для нас картину, как Бог изначально сотворил мир и в таком порядке это сделал.
You see why some people then say this is not historical, it's a poem.
То есть понимаете, почему некоторые считают, что это не исторически достоверное, а поэтическое описание?
I do not say this.
Я этого не говорю. Но можно понять тех, кто видит поэтичность. То есть они задаются вопросом, как можно тьму и свет разделять до того, как появились Солнце и Луна. То есть вы так что-то говорили об этом.
Да. Да, окей. My argument is, all of this is miracle.
Я в этот пакет говорю один довод. Все это чудо.
And you should not even ask the natural order question.
И не стоит даже пытаться естественный порядок в этом всем увидеть.
But that is the pattern.
Но вот такая структура, модель.
Okay, with that in mind,
и помните об этом.
We will go to lunch,
когда будете обедать.
And we return here at 2 o'clock.
И мы встречаемся в 2 часа.
Yeah.